Здравствуйте, дорогие телезрители! В ближайший час мы подведем итоги уходящей недели. В студии Александр Крузе. Смотрите в нашем выпуске. В российской столице освящен один из самых красивых и необычайных храмов, возведенных в районах новостроек. Вместе с приходом праздник разделил патриарх. Впервые в новейшей истории в российской столице прошло архиерейское богослужение по старообрядческому дореформенному чину. День крещения Господня или Богоявления отметила церковь. Богослужение, освящение Иордании и купание. Так отмечает праздник по всему христианскому миру. Нравственные ценности и будущее человечества. Так звучит тема 26-х международных рождественских образовательных чтений, главный форум которых прошел на этой неделе в Москве. Теперь более подробно об этих и других событиях. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин освящения и литургию в церкви иконы Божьей Матери Воспитания в Некрасовке на юго-востоке Москвы. Из всех храмов, построенных по программе возведения новых церквей в новых отдаленных городских районах, а таких домов Божьих уже несколько десятков, этот занимает особое место. Он один из самых необычных в Москве. Аналогов ему нет. Богослужение в прямом эфире транслировал наш телеканал. Галина Ледвина с подробностями события.
Храм Божьей Матери Воспитания возведен за 7 лет. Один из самых красивых и необычных в столице, он стал первым новым храмом в новостройках Некрасовки. Многие годы жители большого района были лишены возможности помолиться в храме о своих родных и близких. В воскресенье с великой радостью прихожане встретили святейшего патриарха Кирилла, прибывшего для совершения чина великого освящения Дома Божия. Храм в поздневизантийском стиле. На главном куполе крест, копия Афонского. В центре креста расположен сапфировый шар с подсветкой. Здание с виду кажется небольшим, но на самом деле способно вместить в себя более 600 человек. Уникальные мозаичные иконы украшают иконостас. Особое внимание обращает на себя хорос. Громадный обруч, украшенный иконами и литыми изображениями двухглавых византийских орлов. За богослужением святейший патриарх наградил настоятеля церкви протоиерея Алексея Пшеничникова крестом с украшением за труды по строительству храма.
Аксиос!
Нижний предел храма освящен в честь Рождества Христова, престол верхнего – в честь иконы Божьей Матери Воспитания. Детская тема и в украшении храма. Внизу к граням хороса прикреплены несколько десятков икон. Часть из них посвящена святым детям. Известно огромное количество их имен в святцах, так же, как имен святых родителей, прославленных за воспитание чад. Патриарх в первосвятительском слове поздравил всех с событием освящения храма и отметил значение Дома Божия в жизни человека.
Десятки-десятки тысяч людей не имели возможности ни прийти, помолиться ни за себя, ни за своих родных, и живых, умерших. Вот эта духовная пустыня, которая существовала в огромном мегаполисе, она, конечно, никуда еще не исчезла, но все больше и больше появляется оазисов духовной жизни. И каждый храм является таким оазисом. Это то место, куда люди могут прийти со своими мыслями, со своими размышлениями, со своими радостями, со своими скорбями и поделиться всем этим не с соседями, не со знакомыми, а разделить свои мысли, свои радости и печали с самим Богом и спросив у Него помощи для своей жизни и своих трудов.
За красоту этот храм называют «жемчужиной викариатства». Прихожане собственными средствами участвовали в его строительстве наряду с благотворителями. Патриарх поблагодарил причастных к его возведению за труды и вручил патриаршие награды. Всем прихожанам на память о совместной молитве предстоятель Русской Православной Церкви подарил иконочки Божией Матери Воспитания с патриаршим благословением.
Первая половина января – время, возможно, самое богатое на торжества. Одно празднование сменяет другое, наполняя сердце радостью и благодарностью к Богу. В день крещения Господня блаженнейший митрополит Киевский Ануфрий совершил литургию в Киево-Печерской лавре и освящение вод Днепра.
В день Святого Богоявления блаженнейший митрополит Киевский всея Украины Ануфрий совершил божественную литургию в трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Успенской Киево-Печерской лавры. Его блаженству сослужили наместник обители митрополит Вышгородский Чернобыльский Павел, митрополит Бориспольский Броварской Антоний, архиепископ Бучанский Пантелеймон, архиепископ Макаровский Иларий, епископ Барышевский Виктор, епископ Белогородский Сильвестр и духовенство монастыря. После евангельского чтения блаженнейший владыка обратился к пастве со словом проповеди, рассказал о значении праздника Богоявления и объяснил, для чего церковь освящает воду и как правильно ее использовать.
Мы были все крещены во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Благодать дается человеку в крещении, она делает его сильным, способным побеждать грех. И никакой грех не может взять верх над человеком, который крещен и имеет решимость жить с Богом, если он молится, если согрешил, то кается, исправляет себя, побуждает себя делать добро.
Во время литургии была вознесена сугубая молитва о мире на Украине. По завершении богослужения состоялся крестный ход к источникам преподобных Антония и Феодосия, где наместник лавры митрополит Павел возглавил чин великого освящения воды. В тот же день блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий освятил воды Днепра вблизи Покровского собора в Оболонском районе Киева. Его блаженству сослужили архиереи и духовенство Киевской епархии. В завершение предстоятель Украинской Православной Церкви поздравил всех с праздником.
Пусть благодать, которую Господь принес нам на землю, которую Он подарил нам, сходя в воды реки Иордан, всегда была с нами, покрывала нас на всех путях нашей земной жизни, укрепляла нас в нашем земном крестоношении, помогала нам достичь Вышнего Иерусалима, Царства Небесного.
Также блаженнейший владыка ответил на вопросы журналистов о торжестве Богоявления, раздал прихожанам иконки праздника и окропил их освященной водой.
Чин освящения воды прошел и в том месте, где произошло Богоявление. На реку Иордан прибыли многочисленные паломники, журналисты, а также духовенство Иерусалимского патриархата во главе с предстоятелем, патриархом Феофилом III.
В крещенский сочельник блаженнейший патриарх Феофил III помолился в греческом монастыре святого Иоанна Предтечи. Место, на котором высится святая обитель, похоже на крепость, из давних времен особенно почитаема. Отсюда пешком можно дойти до Иордана, и предстоятель святого града Иерусалима вместе со своей паствой направился к реке, в которой крестился Спаситель. На берегу состоялся чин освящения воды, сначала в водосвятных чашах. Затем по традиции все направились к самой реке. Там патриарх Феофил трижды бросил в воду Иордана серебряный крест с цветами и зелеными ветвями. А потом паломники поспешили окунуться в Иордане. А в русской духовной миссии в Иерусалиме крещенские празднования начались всеночным бдением, которое в главном соборном храме русского присутствия в Святой Земле Троицком соборе Иерусалима в сослужении членов и клириков миссии совершил начальник русской духовной миссии архимандрит Александр Елисов. В самый день праздника в том же храме архимандрит Александр возглавил служение божественной литургии. По заамвонной молитве духовенство с крестами в руках прошествовало в центр храма к приготовленным заранее сосудам с водой, где архимандрит Александр возглавил чин великого освящения воды.
Тебе трепещут бездны, тебе работают источники, ты просел, если небо, яко кожу.
Священнослужители окропили святой водой паломников, и архимандрит Александр обратился ко всем присутствующим на богослужении со словами поздравления.
И в этот момент, когда происходит это крещение Господне в реке Иордан, когда он был погружен в эти воды, в это время отверзлись небеса впервые за столько тысячелетий, они отверзли, и Дух Святый снизошел в виде голубя на главу Спасителя нашего Иисуса Христа. И, наконец, для всех нас с вами, живших, живущих и будущих жить в этом мире, прозвучал голос Бога Творца: «Сей Сын мой возлюбленный, о нем же благоволит». И каких еще доказательств нужно тем людям, которые сегодня отвергают Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа?
Торжества в эти дни состоялись и в храме Гроба Господня. В них принял участие член миссии иеромонах Домитиан Маркарян.
Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день памяти святой мученицы Татьяны и с ней в Риме пострадавших совершил божественную литургию в храме Московского государственного университета имени Ломоносова. Участие в праздничном богослужении приняли ректоры, профессорско-преподавательский состав и студенты столичных вузов. Святая Татьяна считается покровительницей студенчества. Она жила в Риме во II-III веках, во времена жестоких гонений на христиан. Ее отец тайно исповедовал веру во Христа и воспитал дочь в христианском духе. Она помогала в социальной деятельности церкви и посвятила себя служению Богу. Материал Галины Ледвиной.
Храм Московского университета – центр церковных торжеств в День русского студенчества, так как Татьяна – святая мученица, покровительница Высшей школы России. В последние годы в основе празднования Дня памяти святой возрождены исконные традиции – общая молитва Русской церкви и Высшей школы. Среди молившихся за богослужением ректор МГУ и других столичных вузов, профессорско-преподавательский состав, храм был полон молодежи. Желающих побывать на богослужении было так много, что места хватило не всем, и многим пришлось стоять в коридорах и на лестницах. Возрождение храма произошло четверть века назад. Ученым советом МГУ было принято решение о восстановлении домовой университетской церкви в здании на Маховой. Об этом напомнил ее настоятель, отец Владимир Вигелянский.
Это был очень важный шаг не просто в истории нашего храма, но и в истории нашей церкви, потому что Московский университет дал некий образец взаимоотношения учебного заведения, высшего учебного заведения и просветительской деятельности, духовной деятельности и богослужебной деятельности церкви.
В 1837 году храм в честь мученицы Татьяны при Московском университете освятил митрополит Филарет, и Татьянинская церковь сразу стала главным храмом российского студенчества. «Религия и наука хотят быть вместе, и вместе облагораживают человечество», сказал тогда московский святитель.
Должно что-то объединять студентов, профессуру, университетскую корпорацию. Конечно, это вера, духовность, культура в широком понимании. И храм всегда служил этим целям. Здесь бывали профессора, здесь отпевали Гоголя, здесь приходят студенты, они организуют кружки, и даже вот маленькие ребята уже ходят в храм, приобщаются к этой высокой духовной культуре.
Ректор преподнес памятный подарок его святейшеству – образ святой мученицы Татьяны начала XIX века. Протоиерею Владимиру Вигелянскому ректор вручил документы на получение традиционного пожертвования от МГУ на благоукрашение домового храма. Патриарх Кирилл напомнил о мученическом подвиге святой Татьяны, жившей в Риме во II-III веках, во времена жестокого гонения на христиан и отдавшей добровольно свою жизнь за Христа.
Для человека нашего века подвиг мучеников – это действительно колоссальные силы вызов. И мыслящий человек, сталкиваясь с этим вызовом, должен спросить себя: а как я бы поступил? А Что бы я сделал? Отказался бы я от комфортной современной жизни, от благополучия, карьеры, от родных, близких, если бы стоял вопрос, ты со Христом или против Него?
В своем поздравлении всем, кто трудится в университете, патриарх Кирилл пожелал не только профессиональных успехов и научных открытий.
Самое главное, чего бы я хотел очень пожелать всем, кто трудится в университете, умом ли, сердцем ли, опытом жизни своей, радостью, а может быть, скорбями, научиться соединять в своем сознании и в своем сердце небесное и земное, божественное и человеческое, укрепляя веру в того, ради которого мученица Татьяна отдала свою молодую и красивую жизнь.
Его святейшество передал икону Кирилла и Мефодия для нового строящегося университетского храма, который будет располагаться на новых территориях МГУ. Прихожане Татьянинского храма преподнесли в дар патриарху плоды своих научных исследований и творчества – книги, картины, скульптуры.
По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в день святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России Чудотворца, впервые на патриаршем Черниговском подворье в Москве была совершена божественная литургия по древнему дореформенному обряду. За богослужением молились духовенство и прихожане единоверческих приходов Русской Православной Церкви. С подробностями Галина Ледвина.
Черниговское подворье – одно из самых древних. Недавно ему исполнилось 600 лет. В новейшей истории никогда его святые стены не оглашались такой молитвой, какой звучала она в глубокой старине. В день памяти святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси, она была воскрешена в песнопениях и молитвословиях в храме усекновения главы Иоанна Предтечи. Благословению святейшего патриарха богослужение по древнерусскому обряду возглавил митрополит Волоколамский Илларион. Архиерейские богослужения по старому обряду, который существовал в русском православии до церковного раскола 1654 года, редкость для русской церкви. Бережно храня то, что унаследовало от прежних поколений, в старом обряде она видит своего рода эталон церковной красоты. За века такой порядок богослужения все же претерпел изменения. Чтобы восстановить архиерейский чин в его подлинном виде, была проведена большая исследовательская работа.
Архиерейский чин претерпел довольно большие изменения по разным историческим причинам. Он был восстановлен приблизительно в конце 19-го, начале 20 века. И тот чин, по которому совершается архиерейская служба сегодня у старообрядцев и до сих пор служилась у единоверцев, нельзя в полной мере назвать древнерусским. Вот к сегодняшнему дню, даже чуть раньше, отец Михаил Желтов провел большую исследовательскую работу и смог по рукописным и древнерусским источникам восстановить тот чин, который практиковался в 16-м, начале 17 века. И вот сегодня впервые именно по этому чину была отслужена служба. Радость была необыкновенная и очень торжественное ощущение.
Песнопение исполнял хор Патриаршего центра древнерусской богослужебной традиции, который действует при Московском храме Покрова Пресвятой Богородицы в Рубцове. Именно такое пение слышали наши далекие предки. В литургии приняли участие около 30 священнослужителей единоверческих приходов Московского патриархата. Впервые в таком количестве клирики собрались вместе. Они прибыли в Москву из разных епархий – Тихвинской, Симбирской, Ростовской, Ярославской, Воркутинской, Нижнетагильской и других – для участия в первом семинаре для священнослужителей старообрядных приходов. В слове, обращенном к участникам богослужения, владыка Илларион отметил, что наша церковь едина, что древние и обычные обряды одинаково спасительны, и самое главное – это единство во Христе.
Церковь Христова сильна своими традициями, своим благочестием, своей древностью и тем, что, несмотря на различные веяния времени, мы все сохраняем ту правду Божию, которую мы получили от Господа Иисуса Христа и Его святых апостолов. И не случайно наша церковь называется единой, святой, соборной и апостольской. Каждое из этих слов имеет особое значение. Церковь едина, потому что, несмотря на различия во взглядах людей, в их мировоззрении, в их социальном положении, она объединяет всех тех, кто добровольно захотел последовать за Христом.
Это не единственная архиерейская служба внутри единоверия. Первая божественная литургия, которая совершалась по дореформенному богослужебному уставу после трагического церковного раскола 17 века, прошла в 2013 году в Успенском соборе Московского Кремля.
В день открытия международных рождественских чтений святейший патриарх Кирилл совершил литургию в храме Христа Спасителя. Предстоятель Русской Церкви сослужил сонм архиереев, прибывших для участия в 26-м церковно-общественном форуме. В главный храм страны приехали участники, представляющие все регионы России, страны ближнего и дальнего зарубежья.
Рождественские чтения всегда начинаются совместной молитвой. Тысячи участников этого важного мероприятия собрались на божественную литургию, совершаемую святейшим патриархом в храме Христа Спасителя, чтобы в день официальной церемонии открытия крупнейшего в России ежегодного церковно-общественного форума помолиться о благословении предстоящих трудов.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и причастие Святаго Духа буди со всеми вами.
На богослужении присутствовали представители президента России, депутаты Государственной Думы, губернаторы, духовенство, монашествующие, миряне, молодежь. Люди, занимающие разные положения в обществе, приехали в столицу ради живого общения друг с другом, чтобы обсудить важные вопросы, перенять опыт. Главная тема рождественских чтений нынешнего года посвящена значению нравственных ценностей для будущего России и всего мира.
Это уникальный форум. Нигде, ни в одной церкви мира не существует ничего подобного. Когда епископат, духовенство, миряне, люди, занимающие разное положение в обществе, и политики, и ученые, и люди известные, и менее известные, но осуществляющие не менее важные деяния, такие как преподаватели в школах, ученые, которые работают в области педагогики, и многие другие вместе обсуждают темы, животрепещущие. Те, которые действительно стоят на повестке дня церковно-общественных, церковно-государственных отношений.
К участникам рождественских чтений патриарх обратился с просьбой высказывать свои мысли и предлагать идеи, а перед руководством международного форума поставил задачу фиксировать оригинальные предложения, которые могут быть положены в основу новых решений.
В этом смысле рождественские чтения являются, с одной стороны, исследовательской площадкой, где могут сталкиваться разные точки зрения, где вырабатываются какие-то мысли и предложения, но, с другой стороны, это и очень важная дискуссионная площадка, где люди, не связанные никакими формальными ограничениями, имеют возможность говорить от сердца, от разума, то, что их беспокоит, и то, что они хотели бы видеть в жизни церкви, то, что хотели бы они видеть в духовной жизни нашего народа.
Патриарх Кирилл поздравил всех с началом международного образовательного форума и отправился из храма Христа Спасителя в Кремль, где возглавил торжественную церемонию открытия.
Нравственные ценности и будущее человечества. Эта тема стала ключевой на 26-х международных рождественских образовательных чтениях, торжественное открытие которых прошло в Москве в Государственном Кремлевском дворце под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Наш канал ввел прямую трансляцию этого крупнейшего церковно-общественного форума. Эльвира Гордеева расскажет подробнее.
Международные рождественские образовательные чтения. Уникальный по своей значимости форум, охватывающий сферы образования, культуры, социального служения, духовно-нравственного просвещения, патриотического воспитания, другие значимые направления церковной и общественной жизни, собрал в Кремлевском дворце около 6 тысяч гостей. Торжественное открытие форума возглавил председатель международных рождественских чтений святейший патриарх Кирилл.
Тема чтений 2018 года «Нравственные ценности и будущее человечества» дает возможность обратиться к поистине очень важным для бытия всего человеческого рода вопросам. Вопросом нравственности, ее роли в жизни общества и в каждого отдельного человека. Мы призваны с христианских позиций поразмышлять о тех вызовах, с которыми приходится сталкиваться современной цивилизацией, и подумать над тем, какой ответ может предложить обществу церковь, и как мы можем актуализировать евангельское послание применительно к реалиям и проблемам нашего дня.
В своем докладе его святейшество предложил христианское осмысление понятий нравственности и нравственных ценностей.
Говоря о нравственных ценностях, православные верующие всегда подразумевают стремление к нравственным идеалам, нравственному совершенству заповедей блаженств, любовь к ближним, вплоть до любви к врагам, готовность к самоотречению, самопожертвованию, смирение, кротость, терпение, милосердие, миротворчество, достижение чистоты сердца. Но все эти высочайшие христианские заповеди, они органически связаны с тем самым нравственным консенсусом, о котором я только что сказал.
Представитель коснулся тем нравственного консенсуса разных культур и народов в современном мире, защиты и поддержки семейных ценностей, воспитания и православного образования молодежи, подвига царственных страстотерпцев, новомучеников и исповедников Церкви Русской. Затем были оглашены приветствия в адрес рождественских образовательных чтений. От имени главы государства поздравления организаторам и участникам форума зачитал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
На протяжении многих лет ваш авторитетный форум является одним из наиболее ожидаемых и по-настоящему важных событий в общественной, культурной, духовной жизни нашей страны.
Приветствия также прозвучали от имени председателя правительства Дмитрия Медведева, председателя Совета Федерации, председателя Госдумы. Затем митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, возглавляющий Оргкомитет рождественских чтений, пригласил на сцену министра иностранных дел России. Сергей Лавров отметил, что для него это большая честь выступать на открытии форума, ставшего авторитетной площадкой для обсуждения актуальных вопросов общероссийской повестки дня.
Ваше святейшество, дорогие друзья, наша дипломатия продолжит отстаивать нравственные начала международной жизни, продвигать в межгосударственном общении принципы честности, правды, добра и справедливости. Наше министерство готово к дальнейшему укреплению плодотворного взаимодействия, которая сложилась у нас с Русской Православной Церковью, ее приходами за рубежом, другими традиционными конфессиями России. Уверен, что свой вклад в решение этих и других важнейших задач внесут рождественские чтения.
На открытии форума присутствовали члены Священного Синода и Высшего Церковного Совета, глава митрополии, епархиальные архиереи и духовенство Русской Церкви, представители поместных православных церквей, члены Межрелигиозного Совета России. В работе пленарного заседания также приняли участие главы и представители дипломатических ведомств, полномочные представители президента в федеральных округах, руководители департаментов министерств и ведомств, главы регионов, ректоры и представители 300 российских и зарубежных вузов, думские депутаты.
Мы надеемся, что эти рождественские встречи будут ознаменованы проявлением реальной любви к ближнему. Мы надеемся, что наш конкретный закон о поддержке добровольчества приведет к укреплению основ добра в нашем обществе, к помощи ближнему, тем, кому особенно тяжело. Это инвалиды и больные, пожилые люди, сироты, молодые семьи. Мы надеемся, что наши решения откроют дорогу для всех, кто хочет своими добрыми делами укреплять наше православное единство.
На пленарном заседании рождественских чтений в Москве присутствовали многочисленные делегации из регионов.
Очень важно, что в своем слове сегодняшний день святейший патриарх Кирилл обратил наше внимание, заострил его на теме памяти святых новомучеников, исповедников Церкви Русской и Святой Царской Семьи.
Святейший патриарх сказал очень проникновенные и важные для всех нас слова. Слова о том, что на первую позицию должно выходить образование и воспитание подрастающего поколения в сработничестве и светских, и церковных, и государственных властей.
Здесь собрались единомышленники. Это видно, это чувствуется, единомышленники. И даже сегодня я случайно совершенно с одним человеком созвонился, вот, а он говорит, а я здесь же, в этом же зале, и что люди двигаются в одном направлении. И вот этот дух и мощь, он вот здесь, он объединяющее такое начало, оно чувствуется.
В работе 26-х международных рождественских чтений участвуют около 15 тысяч человек. За три дня на 70 площадках форума пройдет 190 мероприятий по 16 направлениям, которые возглавят более 60 архиереев. Участники чтения обсудят такие насущные проблемы, как просветительское и социальное служение, вопросы образования и воспитания, жизнь церкви и святоотеческую традицию, историю православного храмостроительства и другие. Церемония закрытия чтений состоится 26 января.
Список чудотворного образа Пресвятой Богородицы Благодатная, написанный на Святой горе Афон для Второафонского Бештаугорского монастыря, путешествует по храмам Кавказа. О пребывании святыни в Свято-Георгиевском женском монастыре – сюжет наших коллег из Пятигорской епархии.
Мы, все наши прихожане, мы можем прибегать со всеми своими просьбами, печалями, скорбями и молениями к чудотворной иконе. Для нас это, конечно, большая радость и возможность помолиться у чудотворной иконы.
«Радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная» – обращаются христиане в молитвах ко Пресвятой Богородице. Образ, именуемый «благодатная», в ином переводе «обрадованная», пока мало известен в России. Список, принесенный на благословенный Кавказ, имеет свою уникальную историю.
Эта икона была написана на Святой горе Афон, в монастыре Ксенофонт. Первообраз этой иконы хранится в алтаре главного собора на горнем месте. И когда с братьями имел счастливую возможность паломничать и не один раз на Святую гору Афон, то с каким-то особым трепетом и с содроганием сердца и умиленной благодарностью прикладывался к этому образу. И всем желанием восхотел, чтобы эта икона была здесь и у нас, в нашей России, на нашем благословенном Кавказе.
В женской Георгиевской обители, получившей возможность почтить афонский образ, в иконописной мастерской для Второафонского монастыря тоже написали икону, которую матушка Варвара с сестрами вручили его священно-архимандриту, архиепископу Феофилакту, Рождество Христово. А владыка наградил игуменью архиерейским благодарственным письмом за работу с воспитанницами приюта София, действующего при женской обители, и выполнил еще одну приятную миссию – вручил медаль Святейшего Патриарха к столетию возрождения патриаршества в России строителю главного храма Георгиевского монастыря Константину Асланову.
Это был промысел Божий. Никто не мог представить, что такая будет красота, такое будет. Это не наших умов было. Просто это было просто построить храм для прихожан, для боголюбцев всего лишь. Остальное все уже пошло, как говорится, с Божьей помощью, промыслом Божьим, повторюсь еще раз. Я благодарю еще, конечно, за то внимание, которое уделили мне патриарха нашего, благодарить нашего архиепископа Феофилакта, именно матушку Варвару, сестрами. Я их всех люблю.
Кстати, в наступившем году исполняется 20 лет с момента закладки храма на горе Дубровка вблизи города Ессентуки, что послужило началом основания Свято-Георгиевской женской обители. Елена Христосова, Артем Соломенцев, студия «Благословенный Кавказ».
Свой первый день рождения готовится отметить детский православный центр-пансион «Серафим» в Пензе. Начало уникальному для всего Поволжья проекту было положено год назад, и сегодня уже можно смело говорить о том, что он оказался успешным. В этом убедились наши коллеги.
Совершенно случайно приехав в центр пансион «Серафим», мы стали свидетелями первого в его истории таинства крещения. 7-летняя Лиза теперь православная христианка. Мама, хотя сама и исповедует ислам, поддержала желание дочери.
И отца, аминь. Еще раз, и сына, аминь.
Почетными гостями на таинстве, которое совершается здесь же, в Благовещенском храме Крестильни при Успенском кафедральном соборе, стали друзья Лизы по пансиону. Вот уже месяц, как приют «Серафим», открывшийся в прошлом году в центре города, переехал сюда. Слишком высока была арендная плата. Теперь не только избавились от этого бремени, но и стали намного ближе к храму и географически, и душой.
Ребята каждое воскресенье, каждый воскресный день, каждый праздничный день посещают храм, стараются причащаться. Взрослые детки стараются исповедоваться уже. Вот. Действительно, это очень хорошо сказывается на их воспитании духовном, прежде всего. И вот эта духовность, они несут дальше к себе домой, своим родителям. И действительно, может быть, через этих детей и потихоньку будут выздоравливаться их родители.
Центр-пансион «Серафим» для тех ребят, чьи мамы и папы временно по каким-то причинам не могут их сами воспитывать и растить. Родительских прав никто из них не лишен, да и лишать не за что, а значит, в государственный детский дом таких детей взять просто не имеют права. За год через приют прошли 30 воспитанников. Сейчас здесь живут 7 ребятишек от 3 до 7 лет, и на этой неделе принимают еще 3. С ними занимаются детский психолог, логопед, учитель английского. Не оставляет свободного времени и культурная программа.
Очень многие мамы звонят до сих пор, благодарят то, что мы помогли именно в той ситуации, когда некому было обратиться, вот только в храм или к нам. Поэтому мы знаю прекрасно вот по отзывам, что мы действительно спасли многие семьи от очень серьезных проблем.
Приют существует только благодаря помощи благотворителей. Поэтому здесь будут рады любому пожертвованию, всему тому, что нужно в каждом доме.
На Соборной площади в Пензе прошел традиционный фестиваль православной культуры «Спасские вечера». Его главная задача – восстановление Спасского кафедрального собора. Поэтому помимо развлекательной программы, в его рамках прошли рабочие совещания, на которых шла речь об этапах строительства храма. Обо всем по порядку в сюжете наших коллег.
Хорошие физико-механические свойства гранита, низкое водопоглощение и достаточно плотный.
Как мы его будем крепить?
На алюминиевой подсистеме толщиной 30 мм. Будет крепеж, вентилируемый фасад будет.
Это один из вариантов отделки цокольной части храма. Строительство Спасского кафедрального собора продолжается 8-й год и близится к завершению. Спасские вечера, ставший традиционным праздник, посвященный возрождению святыни.
Очень здорово, что мы за последние годы и за прошедший 2017 год немало сделали для восстановления нашего собора. Вы видите, какой красоты собор.
Я уверен, что если... Также мы будем трудиться в течение 2018 года, то к концу этого года мы увидим благолепие не только внешнее, которое уже сейчас радует глаз, но и здесь, находясь внутри этого собора, почувствуем действительно его значимость, святость и его красоту.
Торжества в этот день вышли далеко за пределы церковных стен. Как и на Пасху, каждый желающий смог позвонить в колокола. А вокруг царила атмосфера 19 века, которую воссоздали с помощью исторической реконструкции.
Все костюмы мы делаем сами. Мы находим какие-то вещи, мы шьем и потом надеваемся. У нас было пальто красного цвета, конечно, большого размера. Пришлось пошивать, ушивать что-то. Но некоторые вещи приносят родители наши, которые уже не носят, и мы просто их переделываем.
Именно в начале 19 века и был отстроен Спасский кафедральный собор, который теперь Пенза возрождает всем миром.
Храм очень изменился с того года. Лучше стал. Более массивный. Колонны поставили. Купола блестят, колокольня работает.
Ой. Красиво.
Очень изменился.
Торжества длились несколько часов, и за это время участники смогли потанцевать возле елки, полюбоваться изделиями народных промыслов, послушать песни народов Приволжья.
В рамках 9-го международного фестиваля семейных династий «Вера, надежда, любовь», который проходил в Суздале, его участники побывали в древнейшей обители города, в Свято-Ефимовом монастыре. Продолжит Эльвира Гордеева.
Несколькими группами на автобусах участников фестиваля провезли по улицам Суздаля к одному из 3 главных достопримечательностей города – Спасо-Ефимиеву монастырю, основанному как крепость в 1352 году суздальско-новгородским князем Борисом Константиновичем. Не по-зимнему теплый день как нельзя лучше сопутствовал проведению пешеходной экскурсии по святой обители, включенной в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Кто такой Сергий Радонежский? Знаем?
Да.
Знаем. Он покровитель кого?
Небо.
Покровитель учащихся. Вот его друг Ефимий основал, был первым настоятелем монастыря, управлял монастырем аж 52 года.
Спасо-Ефимиевская обитель сегодня – это архитектурно-музейный комплекс. Внешне очень напоминает Кремль. Мощные крепостные стены, 12 башен разных по форме и размеру. С высокого холма открываются потрясающие виды на речку, огромный луг, Покровский монастырь, многочисленные церкви вдалеке, одноэтажные деревянные домики. Вот он, настоящий Суздаль. Здесь русский дух. У памятника Дмитрию Пожарскому экскурсовод Наталья рассказала об этом знаменитом уроженце Суздальской земли и национальном герое России. По завещанию князя он был похоронен в семейном склепе на территории Ефимиева монастыря. В целом, судьба монастыря близка судьбам тысяч русских обителей. Создана в XIV веке, первый ее настоятель и единомышленник Сергия Радонежского. Долгие годы монастырь являлся крепостью-защитницей города. В первые годы советской власти его закрыли. Затем святая обитель переходила из рук в руки, была то тюрьмой, то детской колонией. И, наконец, настало время восстановления и создания здесь музея-заповедника. Это ли не лучшее состояние для стен, ставших живой историей?
Дети узнали о том, откуда вообще происходит слово «монастырь», об устройстве монастыря, о первом его настоятеле, о том, что этот монастырь был не просто монастырем, а на протяжении более 200 лет этот монастырь был тюрьмой. Кроме того, узнали о тех людях, которые побывали здесь. Это и Юрий Гагарин.
В главном Спасо-Преображенском соборе обители участники экскурсии полюбовались прекрасно сохранившимися фресками 17 века – кисти знаменитого русского иконописца Гурия Никитина. Послушали церковное пение в исполнении мужской капеллы «Благовест». В завершении экскурсии участники международного семейного форума поклонились раке с честными мощами святого Ефимия Суздальского.
В монастыре вот такая атмосфера, вот, которую нельзя передать словами. Вот. Мне очень понравилась эта сегодняшняя поездка.
А в белорусской столице одним из ярких событий в период рождественских святок стало проведение 4-го международного рождественского фестиваля батлеечных и кукольных театров «Нябёсы». Фестиваль, который состоялся в образовательном центре Свято-Елизаветинского монастыря Минска, собрал лучшие театральные коллективы из 7 европейских стран и стал своего рода локомотивом возрождения традиционного батлеечного или вертепного театра в Беларуси. Подробности из Минска.
4-й международный рождественский фестиваль батлеечных и кукольных театров «Нябёсы» собрал участников из рекордного количества стран. 18 театральных коллективов представляли Беларусь, Россию, Украину, Литву, Эстонию, Великобританию и Германию. Наша съемочная группа как раз стала свидетелем показа спектакля на немецком языке «Король лягушонок» Королевского дворцового театра «Лумумба» из Мюнхена. Комментарий переводчика по совместительству художественного руководителя фестиваля «Нябёсы» помог юному зрителю понять сюжетную линию. А вот суть спектакля он уловил и без перевода.
То, что надо доверять всем.
На самом деле, лягушонок был принцем, и принцесса его разколдовала.
И они женились.
Да, фестиваль, я приезжаю уже не первый раз сюда, вот, и мне очень нравится, всегда очень интересно.
Идею фестиваля «Нябёсы» отражает традиционный слоган «С лялькой до Бога, с куклой к Богу». С помощью добрых и красочных батлеечных представлений и кукольных спектаклей участники театрального форума вот уже 4 года помогают детям познать тайну боговоплощения Рождества Христова, увидеть прекрасное, вечное, истинное.
Самое главное – говорить на языке, понятном всем людям. На языке сердца, на языке веры, мира, добра. Вот мы и хотим, чтобы наш фестиваль и нес эту атмосферу света и добра. И главная цель, ну, конечно, развивать батлеечное, вертепное, как называется это, в России, на Украине, искусство, которое было в советские годы забыто.
Все гости и участники фестиваля отмечают, что более подходящей площадки для театрального форума, чем образовательный центр Свято-Елизаветинского монастыря Минска, трудно найти. Именно здесь видно, что настоящая традиционная культура может послужить духовному возрождению.
Удивительно потрясающая сердечная атмосфера –
как у организаторов фестиваля, так и у зрителей, которые сюда приходят каждый день. Здесь каждый день переполненные залы. И та атмосфера любви, радости, открытия какого-то, да, сердечного внимания, она настолько нам близка и настолько нам понравилась, что уже третий год мы сюда на святки приезжаем со своими спектаклями.
Обладатель гран-при фестиваля «Небесы» 2017 года фольклорный кукольный театр «Душегреи» из Москвы в этот раз привез кукольный спектакль о семейных ценностях «Голубок и горлица». По итогам четвертого фестиваля гран-при достался Львовскому театру эстрадных миниатюр и «Люди и куклы» за спектакль «Скиния золотая». Самые юные гости не только увидели сказочное представление, но и попробовали себя в роли кукольников, художников и ремесленников на занимательных мастер-классах. И, возможно, через несколько десятилетий уже эти ребята будут показывать следующему поколению детей чудесную историю рождения Спасителя мира, историю Рождества Христова. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз», Минск, Беларусь.
В Центральном доме художников в Москве прошел концерт духовной музыки с участием российского православного коллектива «Ихтис» и ансамбля украинской песни «Дукач». Наш корреспондент Эльвира Гордеева пообщалась с участниками творческих музыкальных коллективов.
В переводе с греческого «ихтис» – «рыба». Во времена первых христиан изображение рыбы было знаком, по которому ученики Христа опознавали друг друга. Само слово было аббревиатурой. Каждая буква, которая была начальной в словах «Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель». Ансамбль с названием «Ихтис» – это своего рода музыкальное православное братство. И хотя коллектив не заявляет себя как миссионерский проект, но по своей природе он является таковым.
В основном в нашем репертуаре древние песни, но есть и недавних авторов, вот святых, как, например, Николай Сербский у нас много было песен. Ну, мы как-то подсчитывали, по-моему, на 11 языках поем. Это не значит, что я их знаю, конечно, мы просто изучаем, с носителями языков советуемся. Вот, ну мы не комплексуем, не стесняемся того, что мы для нас это служение, помимо творчества, помимо искусства.
Коллектив исполняет старинные канты, древние духовные гимны в современной, неаутентичной инструментальной аранжировке, что, по мнению Адриана, руководителя музыкального братства, является своеобразным пропуском в молодые души и сердца. Это им понятнее и ближе, чем исполнение акапелла. В репертуаре ансамбля «Ихтис» произведения на русском, украинском, сербском, болгарском, грузинском, церковнославянском, греческом языках и на латыни. Коллектив успешно гастролирует по городам России и зарубежья.
Последняя наша поездка была в Турцию. Мы выступали перед русской диаспорой в Турции. Вот. Ну, в России мы были там, начиная от самой северной населенной точки Тикси, есть такой город на самом севере, вот заканчивая теплым побережьем турецкой Алании.
Специальным гостем музыкальной программы был московский ансамбль украинской музыки «Дукач». Руководитель коллектива Наталья Сербина – искусствовед, этномузыколог, певица, лирница. Единственная женщина-исполнительница песен и псалмов на колесной лире. Начиная с первого курса музыкальной академии, Наталья участвует в фольклорно-этнографических экспедициях не только в Украине, но и по России – Курская, Омская, Белгородская области. За это время собрала уникальную коллекцию не только песенного материала, но и костюмов.
Это настоящий костюм этнографический из Полтавской области. Эта жилетка называется корсетка. Это сорочка, вышитая на льняной ткани. Пояс крайка, украинский от слова край, видимо. Запаска, то есть фартук. И плахта, это самый богатый был элемент полтавского убора.
Такой запомнилась уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящей неделе. Начинается седмица 35-я по Пятидесятнице. 30 января преподобного Антония Великого. 31 января – святых Афанасия Великого и Кирилла, преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского. 1 февраля – Макария Великого Египетского, святителя Марка Евгеника, архиепископа Эфесского. 2 февраля – преподобного Евфимия Великого, иеромонаха. 3 февраля – преподобного Максима Грека. 4 февраля – неделя о блудном сыне. Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Сегодняшнюю программу я хотел бы закончить словами монаха Симеона Афонского. «Бог никогда не отходит от той души, которая борется за то, чтобы стать добрее». Я, Александр Крузе, с вами прощаюсь ровно на одну неделю. Храни вас Господь!